после новости.
Говорит Радио Свобода, в эфире «Время свободы», у микрофона Арслан Саидов. Здравствуйте. И сегодня в программе «Болотное дело». Подсудимые выступают с последним словом. Американские правозащитники пригласили Пусси Райт выступить на рок-концерте в Нью-Йорке. Бывшая сотрудник Эленфильма утверждает, что киностудия вновь находится на грани банкротства. Эти и другие темы в сегодняшнем выпуске программы «Время свободы». Итак, Замоскворецкий суд Москвы сегодня завершил прения сторон по уголовному делу о беспорядках на Болотной площади 6 мая 2012 года. Подсудимые выступают с последним словом. После завершения этой стадии процесса суд удалится на совещание для вынесения приговора. На линии прямого эфира из зала суда моя коллега, корреспондент Радио Свобода Наталья Джанпаладова. Наташа, слушаем вас.
Здравствуйте. В эти минуты с последним словом выступает уже последний, восьмой подсудимый по счету Сергей Кривов. Он говорит уже больше часа, достаточно подробно анализирует все материалы дела, говорит о показаниях свидетелей, рассказывает о своем видении событий на Болотной площади, говорит о своих политических взглядах. Это довольно долгая речь. Прокурор даже попыталась ее прервать, хотя законом последнее слово подсудимого никак не ограничено. Но судья не решила прокурорам это сделать. Сергей Кривов продолжает выступать в суде. До него выступили остальные подсудимые. Первым начал говорить Ярослав Белоусов. Он еще раз подчеркнул, что был на Болотной площади с научными целями. Он имеет семью, жену, ребенка. Естественно, никаких умыслов о совершении беспорядков у него не было, как-то утверждают представители прокуратуры. И он попросил признать себя невиновным и не назначать ему наказание. Также выступал Степан Зимин, который честно сказал, что на оправдательный приговор не надеется, поскольку знает, каков процент оправдательных приговоров в России, поэтому просил хотя бы по отсиженному назначить себе срок. Выступал также Алексей Полихович, выступал Денис Луцкевич. Довольно короткое, буквально пару слов, было выступление Артема Савелова. Он сказал, что считает, что его оговорили, и просит оправдать себя. Наверное, одним из самых эмоциональных выступлений было выступление единственной девушки подсудимой, Александры Духаниной. Она говорила недолго, но очень эмоционально рассказывала о том, что не понимает, в чем ее обвиняют. Те 8 бросков различными предметами сотрудников полиции, которые ей приписывают представители прокуратуры, по ее словам, совершенно разъяснены, куда она кидала, в кого она попала в итоге. Все это ей непонятно, и, как она говорит, не было проговорено во время судебного следствия. И речь Духаниной вызвала тут в холле Замоскворецкого суда самые, наверное, бурные и продолжительные аплодисменты. Надо сказать, что сегодня в суде довольно много наблюдателей, активистов, наверное, больше 100-200 человек, не меньше. Многие из них разместились в холле суда и следят за трансляцией. Холл заполнен, там вот просто не протолкнуться. Часть людей была также на улице, и когда только началось заседание, активисты организовали такую стихийную акцию под окнами суда, начали кричать «Свободу», и это было все очень слышно и в холле суда, и непосредственно на 4-м этаже, где идет заседание, и, по словам некоторых активистов, полиция даже задержала 2 человек. Но сейчас вот я нахожусь на улице, здесь, наверное, 20-30 человек, и сейчас все спокойно. Арслан.
Спасибо, Наташа. Наталья Джанпаладова, корреспондент «Радио Свобода», передавала издание Замоскворецкого суда, где с последним словом выступают обвиняемые по болотному делу. Правозащитники отмечают ухудшение ситуации со свободой слова в интернете. Блогеры и журналисты подвергаются нападениям, судебным преследованиям и цензуре. Межрегиональная правозащитная ассоциация «Агора» зафиксировала 1832 факта различных нарушений за прошлый год. Подробнее на эту тему моя коллега Ольга Курачева.
Авторы доклада «Свобода интернета 2013. Атака охранителей» обращают внимание на заметное ухудшение положения российских блогеров и пользователей интернета. За 2013 год правовые аналитики Межрегиональной правозащитной ассоциации «Агора» зарегистрировали одно убийство, 23 нападения, 226 уголовных преследований пользователей интернета, 514 случаев административного давления и 236 случаев ограничения доступа к интернет-ресурсам. Кроме того, зафиксировано более 3300 блокировок в рамках единого реестра запрещенных сайтов. Также зарегистрировано 63 кибератаки, 37 гражданских исков в отношении блогеров и 75 предложений политиков о регулировании интернета. По сравнению с 2012 годом общее количество нарушений выросло более чем на 50%. В докладе Ассоциации «Агора» отмечается, что помимо увеличения числа нарушений, наблюдается также усиление цензуры. Спецслужбам предоставляются новые полномочия для контроля за информационным пространством, ужесточаются санкции для операторов связи и провайдеров сервисов за неисполнение распоряжений чиновников. Авторы доклада обеспокоены ростом насилия в отношении журналистов и интернет-активистов. Из 23 нападений, зафиксированных в 2013 году, 6 совершено сотрудниками полиции, рассказывает правовой аналитик Ассоциации «Агора», кандидат юридических наук Дамир Гайнутдинов.
Очень сильно увеличилось количество случаев насилия в отношении, прежде всего, в отношении сетевых журналистов. Причем зачастую сотрудники полиции применяют силу к журналистам, которые работают на, допустим, массовых мероприятиях, каких-то публичных акциях. Если говорить о ситуации в целом, то, в принципе, за прошедший год вполне можно говорить о том, что сформировалось направление политики в сфере интернета. То есть власти прежде всего сосредоточились на фильтрации контента и блокировании доступа к информации в интернете. Вот. То есть это вот такой относительно мягкий вариант давления на интернет, да, который позволяет пытаться, во всяком случае, контролировать информацию, распространение информации в интернете. Вот. Но количество законодательных инициатив за прошедший год, оно просто взрывной рост демонстрирует. То есть не менее 75 различных предложений мы зафиксировали, причем все 75 связаны с так или иначе с ограничениями. Это либо расширение перечня оснований для блокирования информации, либо введение дополнительной ответственности для пользователей, либо установление упрощения механизмов блокирования доступа. То есть вот эта порочная практика черных списков сайтов, когда без судебных решений блокируется доступ не просто там к страницам отдельным, а к целым серверам, на которых сотни сайтов могут располагаться, она получила дальнейшее закрепление свое в прошедшем году. То есть мы констатируем, что интернет в России в 2013 году стал гораздо менее свободным.
Больше всего нарушений за 2013 год зафиксировано в Москве. Также ухудшились показатели Дагестана, Республики Алтай, Костромской области, Санкт-Петербурга и Московской области. Участились нападения на блогеров в Волгоградской, Вологодской, Ростовской и Ульяновской областях. В то же время в некоторых регионах наблюдаются улучшения. Заметно уменьшилось количество нарушений в Хакасии, Ставропольском и Хабаровском краях, Белгородской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской, Самарской, Смоленской, Тюменской и Челябинской областях. Изменение ситуации, как правило, связано с увеличением или уменьшением числа заблокированных сайтов, говорит Дамир Гайнутдинов.
В ряде регионов мы фиксируем, причем, значительное снижение. Ну, например, Ставропольский край в прошлом году был на первом месте по абсолютному количеству нарушений, там больше 200. если мне не изменяет память, было зафиксировано нарушение. В этом году всего лишь несколько. В первую очередь связано с сокращением практики блокирования доступа к интернет-сайту. В общем, около десятка регионов сильно улучшили в этом смысле свои показатели. А с другой стороны, в ряде регионов сильно ухудшили. Москва, Петербург, там очень большой рост.
Число случаев привлечения к уголовной ответственности за публикации на интернет-ресурсах и в социальных сетях выросло более чем в 2 раза. Большинство дел заведено по экстремистским статьям, однако, как отмечают правозащитники, в 2013 году активнее стали применяться статьи об оскорблении представителей власти и о клевете. Количество фактов цензуры, согласно данным доклада, увеличилось в 5 раз. Также наблюдается рост количества хакерских атак, и это кажется авторам доклада закономерным, так как российские власти не прикладывают никаких усилий для расследования кибератак на сайты независимых средств массовой информации и некоммерческих организаций, говорит правовой аналитик Ассоциации Агора Дамир Гайнутдинов.
Если говорить о кибератаках, хакерских атаках, то юридические методы защиты, они абсолютно неэффективны в России. И такого рода преступления практически не расследуются. Те дела, которые дошли до суда, они связаны либо с атаками на сайты госкомпании, как, например, было дело с Аэрофлотом, либо с атаками на сайты госорганов. Соответственно, здесь механизм – это предотвращение этих атак способами техническими, использование программного обеспечения, либо, в прошлом году компания Google начала оказывать защиту сайтам неправительственных организаций и независимых СМИ, предоставляя им защиту от ДДОС-атак, ну и так далее. Если говорить про преследование за публикации, то в первую очередь нужно помнить, что интернет – это открытое пространство, да, и все, что написано в интернете, становится, практически все становится достоянием других людей, соответственно, это нужно учитывать, выбирая слова и выражения. Очень часто люди просто подставляются, забывая о том, что, условно говоря, их страничка Facebook – это не их кухня, и то, что они там пишут, могут прочитать другие люди. Нужно пытаться с этим бороться, обжалуя незаконные действия госорганов. Если вы считаете, что ваш сайт заблокирован незаконно, несмотря на то, что судить государство в наших судах – дело неблагодарное, тем не менее нужно это делать. А в этом смысле, допустим, Европейский суд по правам человека, он может предоставить определенную защиту. Если начал принимать решения, связанные с интернетом, защищая свободу слова в сети. Если говорить о блокировке сайтов, о законе о черных списках, там, о законе и вот этом последнем предложении, законопроекте о блокировании экстремистской информации без судебных решений, то в декабре 2012 года Европейский суд принял постановление по жалобе на Турцию, в котором указал, что блокирование сетевых адресов, в результате чего страдают невиновные сайты, которым никаких претензий не предъявлялось, является нарушением статьи 10 Конвенции о правах человека. И вот это вот тоже серьезно, тем более, что после реформы ЕСПЧ все-таки сроки рассмотрения дел сократились достаточно, и это может быть эффективным механизмом.
В докладе «Свобода интернета 2013. Атака охранителей» отмечается, что действия российских властей ведут к замедлению роста и развития российского сегмента интернета. Ольга Курачева, Радио «Свобода», Москва.
Пятого февраля Левада-центр обнародует результаты специального социологического исследования об отношении россиян к Олимпиаде в Сочи. В результатах этого опроса обращают на себя внимание на двойственность массового сознания. Многие респонденты недовольны проведением игр из-за коррупции и неразумного растрачивания средств, которые лучше было бы, по их мнению, потратить на другие нужды. Но при этом подавляющее большинство опрошенных расстроится, если национальные команды не окажутся в числе победителей соревнований. Об итогах исследования мой коллега Андрей Шары беседует с директором Левада-центра Львом Гудковым.
Отношения довольно далеко от того единодушного энтузиазма и восторга, который демонстрирует наше телевидение. С одной стороны, значительная часть россиян рассматривает всю эту дорогостоящую и помпезную затею как своего рода такой королевский Орлизонский балет, как самореклама авторитарного режима, стремящегося возродить большой стиль, такого характерного для Советского Союза, стиль государственного ампира. Но, с другой стороны, оно понимает, что так или иначе деньги затрачены, и хоть какая-то польза от этого будет. Только 23% опрошенных считают, что проведение зимней Олимпиады в свою очередь почетно и важно для такой большой страны, как Россия, что это помогает там развитию отечественного спорта и сплочению нации. Но 17% считают, что эта кампания работает в основном на улучшение имиджа, личного имиджа Владимира Путина и политического руководства страны. 15, что это даст стимул для развития курорта в Сочи и привлечения туристов. Но самая большая группа респондентов, 38%, убеждены в том, что мотивы для такого вот настойчивого пробивания российскими чиновниками возможности проведения игр именно в Сочи, что игры – это удачный повод для распила и освоения огромных денег из госбюджета. На вопрос, почему, собственно, Россия потратила на Олимпиаду больше, чем другие страны, 47% опрошенных объясняют тем, что значительная часть средств расхищена и растранжирована теми, кто организовывал их проведение. 34% с алчностью и недобросовестностью компании, которые допущены с благословения руководства страны к проведению игр. 19% плохим государственным управлением и менеджментом при реализации крупных государственных проектов. И лишь там 14-15% пытался оправдать это завышенные расходы сложностью рельефа в Сочи или там применением принципиально новых технологий для строительства современных спортивных объектов.
Что больше всего раздражает россиян в связи с Олимпиадой в Сочи? Это коррупция, это вот перерасход средств, о котором вы говорите, экологическая проблематика, нарушение прав человека, пропагандистская кампания, связанная с играми.
Тема коррупции, она как бы хронически присутствует при разговоре о политике и высшем руководстве. Поэтому, ну, главным образом, конечно, скорее коррупция. Но, тем не менее, все равно люди будут смотреть, 20% собираются все передачи смотреть, и еще там около половины отдельные передачи. Рассматривая игры не столько, как возможность получить удовольствие от выступления лучших спортсменов мира, а, конечно, как геополитическую игру и утверждение национального престижа России. Самое главное – это то, что россияне должны быть там в тройке сильнейших команд в командном зачете. Так считает 85%.
Если Россия не попадает в тройку, это разочарование для нации, скажем так.
Да, совершенно точно. Это как бы ущерб национальному авторитету, национальному престижу. Для этого, в принципе, это не чисто спортивные мероприятия, а, ну, такие вот геополитические состязания.
Лев, а вы спрашивали, какой процент россиян вообще хочет своими глазами увидеть Сочи? Сколько народ туда поедет?
Нет, мы не спрашивали такое, но я думаю, что это какой-то мизер, потому что и дорого, и, ну, всем известны те полицейские меры запретительные, которые там предприняты для того, чтобы нежелательный народ туда не поехал.
То есть, получается, игры такие за забором. Россияне ждут успеха для того, чтобы их гордость национальная была потешена каким-то образом, но, тем не менее, себя как часть этой кампании не ощущают.
Совершенно точно. Ну, в принципе, раз игры уже, как бы, решение о них принято, то 53% там одобряют вот это решение проведения Олимпиады в Сочи, 26% осуждают, но на будущее, в общем, большинство не хочет, чтобы повторились такие игры.
Ну, их никто не спросит, поскольку Кубок мира по футболу в 2018 году не меньших затрат потребует и организационных усилий. Какие-то новые черты российского национального характера высветило отношение к Олимпиаде?
Ну, нет, скорее. Это такое смесь, я бы сказал, государственного интереса к этому и равнодушие. Опять-таки, телевизионные развлечения.
В целом, есть ощущение, что это важное событие в жизни людей или нет?
Нет, поскольку все-таки массовое сознание очень сильно зависит от характера информационной подачи на телевидении, то, ну, люди отмечают это как вот приближающееся такое грандиозное государственное аттракцион, и, ну, и будут смотреть это, включаясь постепенно в это, но, в общем, не сильно захватывая. На фоне нарастающей такой тревоги перед возможным кризисом или действительно снижением уровне жизни, оно ощущается. Все-таки вот такого рода затратные мероприятия, они большого восторга со стороны людей не вызывают.
А авторитет Путина повысится как-то?
Не думаю. Может быть, чуть-чуть поднимется, но ненадолго. Ну, вряд ли это какой-то будет иметь эффект. Все-таки информация о злоупотреблениях, коррупции довольно сильно распространилась. И люди полагают, что подобные деньги надо было тратить на внутри страны на более осмысленные нужды.
Лев Гудков, директор Левада-центра, с ним беседовал мой коллега Андрей Шарый. Участницы панк-группы Pussy Riot сегодня примут участие в нью-йоркском концерте, организованном правозащитной организацией Amnesty International. Их участие в традиционном мероприятии Amnesty будет ограничено обращением к аудитории перед началом выступления рок-музыкантов. Но именно их появление на концерте привлекло главное внимание американской прессы, рассказывает наш американский корреспондент Юрий Жигалкин.
Известие об участии не столь давно освобожденных из российской тюрьмы членов Pussy Riot в концерте в Бруклине было использовано Amnesty International в качестве рекламы мероприятия, в котором примут участие довольно известные рок-группы и музыканты Imagine Dragons, Flaming Lips, Frey, вдова Джона Леннона Йоко Оно. На рекламной листовке мероприятия особо упомянуто появление на концерте Pussy Riot, которые будут представлены аудитории Мадонной. О предстоящем появлении Надежды Толоконниковой и Марии Алехиной написали почти все ведущие американские газеты. Мадонна назвала их соратниками в борьбе за свободу. Дэвид Ремник, главный редактор журнала «Нью-Йоркер», не так давно интервьюировавший Барака Обаму, опубликовал статью в своем журнале о Pussy Riot и о своих разговорах с участницами группы сразу после их освобождения из тюрьмы. Ремник говорит о них с откровенным уважением. На фоне советских диссидентов их взгляды иногда кажутся противоречивой смесью гнева, левацкой риторики и академических цитат, но все это не способно преуменьшить их потрясающее мужество, их достоинство, их отказ прекратить борьбу и замолчать, восхищается Дэвид Ремник. По словам самих участниц Pussy Riot, они приехали в Соединенные Штаты, чтобы привлечь внимание к политическим узникам в России. В самой России протестовать невозможно, мы это делаем за границей. Вот как объясняет удивительный феномен превращения Pussy Riot в символ правозащитного движения в России в глазах американцев Мэтью Шааф, сотрудник американской организации Freedom House. Я думаю, во многом это связано с жестким, несоответствующим проступку наказанием, которому подверглись участницы Pussy Riot. Их посадили в тюрьму по сути за мнение, высказанное нетрадиционным способом. Понятно, что это мнение могло восприниматься как оскорбление частью россиян, но у жителя демократической страны, гарантирующей плюрализм мнений, нет права не стать объектом оскорблений, если чьи-то мнения ему кажутся оскорбительными. Вы не можете рассчитывать на то, что вашим религиозным или иным убеждениям не будет брошен вызов. Тот факт, что девушки были отправлены в тюрьму на несколько лет на основании обвинений в хулиганстве, впервые открыто продемонстрировал всему миру, что может произойти с человеком в России, который пытается, по сути, выступить с политическими заявлениями. Помимо этого, большую роль сыграло то, что в защиту Pussy Riot выступили видные американские деятели культуры, для которых это дело стало символом атаки на творческую свободу, а их слово и мнение способно воздействовать на миллионы поклонников. Преследование Pussy Riot, а это не первая попытка подавления неконформистской культуры в России, достаточно вспомнить преследование Юрия Самодурова, было воспринято творческими людьми во всем мире как атака на них, говорит Мэтью Шааф, сотрудник американской правозащитной организации Freedom House. Стало ли для адвоката Бориса Кузнецова, бежавшего из России в 2007 году, неожиданностью то, что именно члены группы Pussy Riot стали символом политического преследования в России?
Первоначально я их такими не воспринимал. И первоначально мне казалось, что выбор места неудачный, и форма не очень интересная. А вот прошло немножко времени, и я понимаю, что выход этих девушек в храме Христа Спасителя, он равноценен примерно миллионной демонстрации на Болотной площади. Дело в том, что они одновременно затронули несколько важнейших узловых моментов нашей политической и общественной жизни. Это, во-первых, отношение большого числа людей в России к президенту, к его политике. Второй момент – это взаимосвязь, тесная взаимосвязь между государством и церковью. Кроме того, конечно, девочки вели себя очень мужественно и на суде, и при отбытии наказания. И я думаю, что с правозащитной деятельностью у них получится.
До сих пор считалось, что Владимир Путин, по большому счету, может позволить себе отмахнуться от критики, связанной с подавлением гражданского общества в России. Так ли это?
Конечно, Россия не единственное государство на земном шаре. И поэтому она, поскольку не только производит нефть, но нефть еще нужно продать, то есть есть покупатели этой нефти. Путин оглядывается на реакцию Запада, на реакцию Соединенных Штатов Америки. Конечно, он вынужден считаться, и особенно, когда происходят такие события, как Олимпиада, и я думаю, что определенную роль в освобождении Ходорковского и применение амнистии именно в таком масштабе сыграло именно это событие.
Как вы считаете, появится ли еще одно пятно на репутации Владимира Путина после появления Pussy Riot в США?
Ну, по-моему, на теле Путина не осталось светлых пятен.
Говорит российский адвокат Борис Кузнецов, получивший политическое убежище в Соединенных Штатах.
И с ним беседовал наш американский корреспондент Юрий Жигалкин. Говорит Радио Свобода, в эфире «Время свободы». Напомним коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Замоскворецкий суд Москвы сегодня завершил прения сторон по уголовному делу о беспорядках на Болотной площади 6 мая 2012 года. Подсудимый выступает с последним словом. После завершения этой стадии процесса суд удалится на совещание для вынесения приговора. Руководство Московского педагогического госуниверситета обратилось в Следственный комитет с просьбой о возбуждении уголовного дела о мошенничестве в отношении бывшего ректора Виктора Матросова. Об этом сегодня сообщает газета «Коммерсант». Авторы обращения в Следственный комитет утверждают, что бывший ректор нанес университету ущерб на сумму около 200 миллионов рублей. Ливия объявила о завершении уничтожения химического арсенала. Министр иностранных дел Мохаммед Абдель-Азиз уточнил, что это произошло 26 января. По его словам, Ливия получала технологическую помощь от других государств, среди которых были США, Канада и Германия. Речь идет о химическом оружии первой категории. Директор Национального центра по борьбе с терроризмом США Мэтью Олсен заявил о существовании угроз Олимпиаде в Сочи со стороны так называемого «Кавказского Эмирата» – подпольного движения, охватывающего вооруженные группировки в регионе. По словам Олсена, самую большую опасность представляют потенциальные атаки не на самих олимпийских объектах, а в прилегающих районах. Во вторник в Белом доме прошло совещание, на котором советники президента США Барака Обамы проинформировали его о принимаемых в Сочи мерах безопасности. Южная Корея и Северная Корея сегодня достигли соглашения об организации встреч родственников, живущих в обеих странах разделенного Корейского полуострова. Встречи будут проводиться с 20 февраля в курортном местечке Кумганг на территории Северной Кореи и продлятся несколько дней. Один из сопредседателей Минской группы ОБСЕ, выступающий в роли международного посредника в урегулировании карабахской проблемы, заявил о некотором прогрессе на переговорах между руководством Азербайджана и Армении. Говорит Радио Свобода, в эфире «Время свободы», у микрофона Арслан Саидов. Суд в КНР только что приговорил юриста и правозащитника Сю Джуина к 4 годам тюрьмы. Сю признан виновным в привлечении толп людей в целях нарушения общественного порядка. Сюй Чжуин является известным борцом с коррупцией, возглавляет общественное движение новых граждан, призывающее государственных чиновников публиковать данные о своей собственности и активах. Он также выступает в защиту прав осужденных на смертную казнь. У микрофона мой коллега Андрей Шароградский.
Имя Сюй Чжуина сейчас очень популярно в китайских социальных сетях. Его арест вызвал резкую критику со стороны правозащитников, считающих, что новый председатель КНР Си Цзиньпин не выполняет обещание объявить войну коррупции. Сейчас суда ожидают еще по меньшей мере 7 активистов движения новых граждан, которым также предъявлены обвинения в попытках нарушения общественного порядка. Один из них, бизнесмен Ван Гунцюань, был выпущен под залог после того, как, согласно официальной версии, признался в своей, цитата, «преступной деятельности по планированию и организации толпы с целью нарушения общественного порядка вместе с Сюй Чжуином». Сюй отказался защищать себя в суде, заявив, что дело было сфальсифицировано. По данным газеты «Вашингтон-Пост», когда он попытался выступить с последним словом, судья его прервал. Сюй Чжуин был взят под стражу в июле прошлого года, до этого он 3 месяца находился под домашним арестом. BBC цитирует адвокатов Сюя, заявивших по поводу приговора: «Последние остатки достоинства китайского правосудия были уничтожены». На процесс безуспешно пытались попасть 17 дипломатов из 15 иностранных посольств, а также иностранные журналисты. Территория вокруг здания была оцеплена полицейским кордоном. Освободить Сюй Чжуина накануне процесса призывала правозащитная организация «Международная амнистия». Международная амнистия требует немедленного и безусловного освобождения Сюй Чжуина, известного активиста-правозащитника, который на протяжении многих лет работает в поддержку защиты прав человека. Я думаю, что это репрессии в отношении него и других активистов нового гражданского движения со стороны властей, заявляющих, что их цель – борьба с коррупцией, и это лицемерие, сказала Розанна Райф, глава Восточно-Азиатского отдела Международной амнистии, в интервью телеканалу НТД. Свою озабоченность по поводу суда и приговора Сюй Чжуину заявил и представитель делегации Европейского Союза в Китайской Народной Республике Рафаэль Дрожевский. Вот что он заявил в интервью телекомпании New Tang Dynasty.
Делегация Евросоюза выразила сожаление в отношении того, что Сюй Чжуина приговорили к 4 годам тюрьмы. Мы и раньше выражали глубокую озабоченность, но после этого приговора наше беспокойство возросло еще больше. Мы обеспокоены положением людей, которых преследуют за продвижение верховенства закона, прозрачность и социальную справедливость.
В 2009 году Сюй Чжуин, который уже тогда был известен своей общественной деятельностью, подвергался аресту по обвинению в уклонении от уплаты налогов. Однако тогда, под давлением общественности, обвинения были сняты. В августе прошлого года был арестован еще один активист движения новых граждан Сунь Дэшен, который требовал немедленного освобождения Сюй Чжуина, тогда только что арестованного. Сунь Дэшену неоднократно отказывали во встрече с адвокатом, не допускали его встреч с родственниками. Сунь Дэшена 16 октября официально обвинили в, цитата, «сборе толпы с целью нарушения порядка в общественном месте», обвинение аналогичное предъявленному Сюй Чжуину. Сунь Дэшен, которого ранее уже преследовали за общественную активность, был арестован в Гуанчжоу. Его схватили, когда он поднял табличку с надписью «Позор Си Цзиньпину, Сюй Чжуин невиновен». Я пошел на встречу с Сунь Дэшеном в сентябре, но мне сказали, что он был также обвинен в подстрекательстве к подрывной деятельности, так что я ничего не смог сделать, сообщил в интервью радио «Свободная Азия» Гэ Вэньсю, адвокат Сунь Дэшена. 22 октября власти снова не разрешили ему встретиться и побеседовать с господином Сунем, хотя до этого обещали это сделать. Как сообщает газета The Epoch Times, в мае 2012 года Сюй Чжуин опубликовал статью под названием «Китай нуждается в движении новых граждан», в которой призвал китайцев бороться с коррупцией, участвовать в общественной жизни, помогать уязвимым членам общества и объединяться, чтобы координировать свои усилия с другими новыми гражданами. Сюй Чжуин называет созданное им движение «мирной кампанией». В своей заключительной речи на суде, которую сделал достоянием общественности его адвокат, правозащитник говорил именно о мирных постепенных изменениях в Китае, продвигающих развитие демократических прав граждан и верховенство закона с помощью, цитата, «свободы, справедливости и любви». Одна из задач движения новых граждан заключается в том, чтобы чиновников обязали раскрывать личные активы в целях борьбы с коррупцией. Именно этот вызов власти, похоже, посчитали наиболее угрожающим. окружающим. Господин Сюй якобы виновен в организации мирных небольших демонстраций, которые имели место после того, как он написал про свои идеи в 2012 году. На таких акциях активисты держали баннеры, призывающие к раскрытию активов должностных лиц, отмечает журнал «Экономист». В последнюю субботу каждого месяца активисты движения в разных городах собирались за одним столом на общий обед, в ходе которого обменивались новостями и обсуждали возможную дальнейшую деятельность. Несмотря на то, что подобные мероприятия не противоречили закону о массовых собраниях КНР, в Пекине, Шанхае и многих других городах, особенно крупных, власти не раз препятствовали их проведению. Движение новых граждан, среди прочего, организовывало сбор средств в помощь семьям тех, кто считается узниками совести в Китае. В 2012-2013 году в Пекине, Цзянси и Шэньчжэне не раз проходили массовые акции с требованием к представителям власти опубликовать данные о своем благосостоянии. Акции обычно заканчивались задержанием их участников. Движение новых граждан не раз подвергалось критике и со стороны известных китайских диссидентов за свою мягкость и деполитизированность. Однако, как настаивают его основатели, это именно политическое движение. Нынешний руководитель КНР Си Цзиньпин, который в 2012 году стал генеральным секретарем ЦК КПК, а в прошлом занял пост председателя КНР, обещал сделать борьбу с коррупцией среди партийных и государственных чиновников в Китае своим главным приоритетом.
Рассказывал мой коллега, эксперт-китаист Андрей Шароградский. Сирийские гомосексуалы, всегда подвергавшиеся гонениям с началом вооруженного конфликта в стране, оказались в чудовищно тяжелом положении. Мировая общественность по разным причинам часто старается не замечать происходящего и не говорить о преступлениях против членов сирийского ЛГБТ-сообщества, которым помогают сегодня только горстка западных правозащитных организаций. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Евгений Аронов.
Усилившиеся в Сирии боевики-исламисты, фанатично ненавидящие геев, вербуют в сообщники рядовых сирийцев, опасающихся джихадистов и ищущих их покровительство, а также подталкивают к преследованиям секс-меньшинств власть в Дамаске, вынужденной конкурировать с фундаменталистами на идеологическом фронте. Таковой рисуют реальность источники «Радио Свободы» в западных правозащитных организациях, работающих с сирийскими гражданами, бежавшими в Ливан и Турцию. Об отношении ислама к гомосексуалам написано немало книг. Стивен Муррей и Вилл Роско, авторы крупного исследования «Ислам и гомосексуальность. Культура, история, литература», предлагают читателям следующие выводы. Ислам относится к однополой любви куда менее сурово, чем иудаизм или христианство, предполагая, что однополые партнеры в итоге сочетаются браком и заводят детей, а также помалкивают о своих подлинных пристрастиях. Институт семьи в мусульманском мире крепче, чем на Западе, а потому и угроза, которую потенциально несет гомосексуальность традиционной семье, воспринимается не столь обостренно. Сильным стимулом к гомосексуализму является строгая сегрегация полов в мусульманских странах. Исторически резко отрицательное отношение христианского Запада к гомосексуализму подогревалось его конфликтами с исламом, так что Запад, отвергая тотально гомоэротику, нравственно поднимался в собственных глазах над сарацинами. Но это было вчера. А что сегодня? На наши вопросы отвечает заместитель директора ведущей правозащитной организации Freedom House Хлоя Швенке.
Довольно уверенно можно говорить, что общество в мусульманских странах в своем большинстве не приемлет геев, в то же время к лесбиянкам там относятся более терпимо. Исторически ислам подходил ко всем видам однополых отношений довольно толерантно, но сегодня от былой толерантности мало что осталось. Причины этого коренятся в современных культурных тенденциях в мусульманском мире, который склонен отождествлять гомосексуализм с чуждым влиянием Запада и в преобладающих ныне богословских трактовках, которые характеризуют гомосексуальный акт как грех и как уголовно наказуемое деяние. С позиции западных правозащитников, члены ЛГБТ-сообщества в мусульманском мире являются на данном этапе преследуемым меньшинством.
Именно преследуемым, а не просто дискриминируемым. Одна дискриминация недостаточно, чтобы получить на Западе и в США, в частности, политическое убежище. Сирийские геи, как, впрочем, и российские, недавно были занесены в категорию преследуемых. Однополый секс узаконен сегодня в Албании, Турции, Бахрейне, Иордании и Мали. В Албании даже ведутся дискуссии о легализации однополых браков. В Кувейте преследуют геев, но не лесбиянок. Но если брать набирающий силу шиизм и Иран, как его основного выразителя, то об их отношении к ЛГБТ можно судить потому, что правительство в Тегеране оплачивает до половины стоимости операции по изменению пола, дабы трансгендер не вступил в гомосексуальную связь, караемую смертной казнью. Иран стоит на втором месте в мире после Таиланда по количеству процедур коррекции пола.
Мы можем лишь приблизительно оценить масштабы преследования геев в Сирии, по той вполне понятной причине, что они боятся себя публично идентифицировать, даже если им необходима помощь. Их преследуют и власти, и повстанцы-джихадисты. На них доносят соседи, если они не уступают шантажу и вымогательству. Страна погрузилась в пучину хаоса и безвластия. Геи могут похитить и потребовать выкуп, зная, что родственники побоятся сообщать об этом в полицию. Война сильно расколола общество. Известны случаи, когда сирийские геи погибали от рук близких друзей, подвергшихся влиянию радикальных идей или родственников. Последние оправдывались тем, что убивали ради чести семьи или чести клана. И подобные оправдания судами принимаются. Следует отметить, что эти так называемые убийства чести имеют место не только в семьях сирийских мусульман, но и христиан. Гомосексуалы в Сирии нигде не могут чувствовать себя в безопасности.
Как сообщили Радио Свобода правозащитники, базирующиеся в Бейруте, ливанские врачи порой отказываются лечить сирийских гомосексуалов, бежавших в ливанскую столицу, если они не запишутся на курсы психотерапии по изменению сексуальной ориентации. Корреспондент авторитетного журнала Foreign Policy Колум Линч, специализирующийся на журналистских расследованиях, выяснил, что собственная информационная служба ООН, ИРИН, в ноябре прошлого года втихую прекратила сообщать о том, что происходит в Сирии. Таким образом, под спудом оказались также сведения о преследованиях местных геев. Официальное объяснение, полученное Линчем, сводилось к тому, что сирийский конфликт и так широко освещается коммерческими СМИ, а посему ИРИН следует сосредоточиться на конфликтах, плохо освещаемых, в частности, в Шри-Ланке, Южном Судане и Центральноафриканской Республике. Однако в неофициальном порядке журналисты рассказали, что прекращение передач о Сирии было связано с нежеланием руководства службы осложнять проходящие под эгидой Организации Объединенных Наций переговоры об урегулировании ситуации в стране, не говоря уже о нежелании вскрывать провалы в усилиях ООН по разрешению гуманитарного кризиса и, в частности, защите представителей меньшинств, включая сексуальные.
Обычно мы наблюдаем четкую взаимосвязь между влиянием клерикальных кругов в государстве и суровостью преследования сексуальных меньшинств, или корреляцию со степенью авторитарности режима, его закрытости по отношению к внешнему миру. Но в этом правиле есть исключения, например, Сирия Башара Асада до начала войны. Население страны было настолько затерроризировано, что диктатору не было смысла как-то особо выделять геев и лесбиянок. Они не угрожали его личной власти или стабильности системы. Он знал, что мог в любой момент их уничтожить, если того потребуют обстоятельства, если ему нужно будет принести их в жертву разбушевавшейся толпе. Война же лишила многих рассудка и активизировала в людях иррациональную жестокость, выдвинув в лидеры сущих монстров, которые и сами испытывают наслаждение от актов садизма в отношении беззащитных и поощряют к ним окружающих. Этот садизм часто вообще не мотивирован политикой, и более уязвимая ЛГБТ в сегодняшней Сирии найти трудно.
Редеют ряды сирийцев, толерантных к ЛГБТ. Жертвы экстремизма, превалирующего в обоих противоборствующих лагерях, они погибают, эмигрируют или просто замолкают от страха. ООН политически парализована, даже если сотрудники ее гуманитарных учреждений настроены милосердно к секс-меньшинствам. Остаются только западные правозащитники, такие как замдиректора Freedom House Хлоя Швенке и ее коллеги. Мы предоставляем сирийским ЛГБТ финансовую помощь на оплату медицинских счетов, услуги адвокатов, снимаем им квартиры в относительно безопасных местах. Иногда даем деньги членам семей геев, пока кормилец находится под арестом. Эмиграцией мы не занимаемся. Да и большинство наших подопечных, несмотря ни на что, не хотят уезжать из Сирии. Это исключительно смелые люди.
Репортаж Евгения Аронова. Бывшие сотрудники Ленфильма сообщают, что на киностудии блокированы расчетные счета, что средства кредита под госгарантией получены не будут и что увольняется множество работников. Руководство киностудии все это отрицает, говорит, что Ленфильм, наоборот, возрождается. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Петербурге Татьяна Вольская.
На старейшей российской киностудии «Ленфильм» было снято около 1500 фильмов. В последние годы ситуация на киностудии вызывала большую тревогу. В 2008 году «Ленфильм» уже готовили к приватизации, которая не состоялась только благодаря энергичным протестам профессионального и культурного сообщества. Средства массовой информации много раз передавали, что само существование студии висит на волоске, что она погрязла в долгах, которые тянутся еще со времен прошлого недобросовестного руководства. Когда команда режиссера Александра Сокурова проиграла многолетнюю битву титанов за киностудию, в октябре 2012 года председателем совета директоров «Ленфильма» был назначен Федор Бондарчук, генеральным директором стал Эдуард Пичугин. Была достигнута договоренность о крупном государственном кредите, который должен был решить основные проблемы киностудии. На днях журналистам пришло письмо от бывшего сотрудника «Ленфильма», в котором говорится о том, что средства кредита под госгарантией не получены и уже не будут получены, так как они были заложены только в бюджете 2013 года, и даже согласованные 55 миллионов рублей не будут перечислены, так как снова заблокированы расчетные счета по исполнительным листам, что сайт отключен за неоплату разработки сайта, что в феврале администрация вынудила уйти по собственному желанию председателя правкома студии, что после окончания съемок новогоднего шоу на Первом канале работники цеха декораций не получили обещанной зарплаты, из-за чего двое опытнейших бутафоров уволились со студии, а в цеху осталось всего два работника. В письме говорится также, что во втором павильоне студии демонтированы и уничтожены синий фон, так называемый хромакей, и стационарный фон, на котором писались фоны для всех картин «Ленфильма» последнего десятилетия, и что лучший специалист по продюсированию фильмов Александр Котелевский ушел со студии из-за конфликта с гендиректором Эдуардом Пичугиным. На все пункты письма пресс-секретарь «Ленфильма» Валерий Карпов ответил возмущенным: «Это полная дезинформация».
Счета у нас не заблокированы, поступают средства, в том числе кредитные, на ремонт. По всем павильонам киностудии проведены ремонтные работы по кровле. Да, это все было за счет как раз средств, которые были получены по кредитной линии банка ВТБ. Сейчас очередной транш ожидается. Есть исполнительные листы, которые ведут свою историю от предыдущего руководства киностудии. Есть судебная тяжба с компаниями-исполнителями, то есть там не все чисто. Мы сейчас разбираемся.
Сайт «Ленфильма», по словам Валерия Карпова, не работает, поскольку находится на реконструкции. Сейчас проводится тендер, и через пару месяцев сайт заработает в новом, красивом и модном виде. Интересно, что вскоре после нашего разговора сайт вдруг заработал и даже сообщил о динамике посещений за последние дни, то есть те дни, когда он не работал. В доказательство этого чуда нам был даже прислан скриншот. Его прислал автор письма о бедственном положении «Ленфильма», которого нам удалось разыскать. Им оказался бывший сотрудник киностудии Максим Пахомов. Он говорит, как, по его мнению, на киностудии ведется ремонт.
Без согласования и без лицензии. Силами, ну, как обычно, гастарбайтеров, без согласования с ГИОПом и вопреки предписанию ГИОПа. Но главное не в этом, а главное в том, что на прошлой неделе оттуда сверху упала балка. Они уронили эти гастарбайтеры. И балка разбила два стула из Юсуповского гарнитура. Это музейный гарнитур из Юсуповского дворца. Вот так у них все прекрасно.
Надо сказать, что Максим Пахомов ошибается. Придя в павильон с мебелью, можно воочию убедиться, что покалеченных стульев не два, а десять. Причем некоторые из них восстановлению не подлежат. Теперь о синем фоне, он же хромакей. Александр Карпов.
Фон, который был во втором павильоне, он был создан еще в начале 2000-х из подложных материалов. То есть это прошлый век, все конструкции были пожароопасными. Сейчас на этом месте будет установлен новый хромакей, современный, зеленый, синий он делался для пленки.
Ваши оппоненты пишут в своем письме, что прекрасный специалист Котелевский ушел со студии, поругавшись с начальством именно из-за демонтажа синего фона.
Котелевский не уволен, работает. Единственное, что он сейчас находится в отпуске, потому что заканчивает работу над двумя фильмами, которые он начал с сериала «Дакоты».
Совсем другую картину обрисовывает Максим Пахомов.
Синий фон главный архитектор бывшей студии Лариса Аврамова. Она писала категорическую записку против этого. Она строит все декорации последние 20 лет, проектировала Лариса Анатольевна Аврамова. Она писала категорическую записку о невозможности сноса. Во-первых, синий фон, он тряпочный. Он, вероятно, может быть старый, и он подлежит замену на зеленый, безусловно, но он же крепился к специальным креплениям и снизу, и сверху. Все демонтировано. И кроме того, демонтирован стационарный фон. Это такая была выгородка специальная, на которой писались все фоны художниками. Вид за окном, в павильоне квартиры снимают, за окном вид Петербурга. Вот он, стационарный фон, например, написан был на этой специальной выгородке. И это то, что приносило деньги. И Киркоров в итоге танцевал на Новый год и пел, сидя на скамейке, на этом синем фоне.
Что касается истории с уходом Александра Котелевского, руководившего продюсерским центром киностудии, то здесь Максим Пахомов ссылается на бывшего директора Ленфильма Вячеслава Тельнова.
Котелевский – это был единственный реальный человек в замке Чугина. Благодаря только Котелевскому были закончены вот эти три долгостроя, образовавшиеся в 2009 году, картины «Лимузин», «Крылья» и «Бабушка ведьма». И Котелевский, сдав эти картины в Минкульт, после этого ушел со студии, вдрызг разругавшись. Это, в общем, мы знаем от господина Тельнова из Москвы. Вчера мы разговаривали с Тельновым, и он сказал, что свою работу он посчитал выполненной после скандала, потому что он тоже говорил, что нельзя снимать. Не то, что тряпочку снять, нельзя снимать крепления. И они снесли крепеж и стационарный фон. И скандал был у Котелевского именно на эту тему с Пичугиным. Это мы узнали вчера из Москвы, из Министерства культуры.
Деталей много, в них можно утонуть, но главное – деньги. Так что же с обещанным госкредитом? Есть деньги или нет? Валерий Карпов утверждает, что да, Максим Пахомов, что нет.
Мы владеем ситуацией, и нам подтвердили из Минкульта, что было согласовано только 55 миллионов рублей. Это договоры по ремонту. И банк ВТБ поставил условия. Я как бывший банкир говорю, это совершенно правда. Пока на счету лежит исполнительный лист, банк деньги не выделит, потому что деньги сразу пойдут нецелевым образом. Кредит строго целевой, идет на ремонт. А старые долги, по которым Пичугин отчитался 10 раз, и Бондарчук говорил, все долги реструктурированы, задолженности больше нет. Вот они выразились в том, что все это лежит на счетах.
Александр Сокуров на вопрос, как дела в киностудии, ответил: не знаю.
Ничего не доходит, потому что здесь тишина, на студии тихо. Вот я сейчас монтажной нахожусь, тихо, никого нет. И на территории студии я никого не встретил.
Сокуров сказал, что почти не бывает в павильонах, информация не владеет, но предположил, что если бы на студии была бурная деятельность, он бы, возможно, ее заметил. Валерий Карпов, показывая Ленфильм, объяснял: вот здесь ремонт сделан, а здесь еще нет. Вот здесь снимали новогоднюю программу, а здесь будет сниматься новый фильм о Екатерине II. Возможно, это и так. Возможно, между прошлым и будущим появится, наконец, настоящее. Но пока павильонные коридоры киностудии откровенно пусты. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
И мы вновь возвращаемся в Замоскворецкий суд Москвы, где работает наш корреспондент Наталья Джанпаладова. Наташа, слушаем вас. Говорите.
Да, Слава, здравствуйте еще раз. Ну, с момента нашего последнего разговора в Замоскворецком суде ничего не изменилось. Сергей Кривов продолжает выступать с последним словом, и которое его выступление длится уже почти 2 часа. Он очень детально анализирует все материалы дела, которые рассматривались в суде, которые не рассматривались. Его выступление похоже на такую хорошо продуманный, проанализированный доклад. Он очень структурирован, Кривов сыплет цитатами, приводит страницы дела, слова из показаний сотрудников полиции, анализирует и пересказывает видеозаписи, которые есть в деле. Все это очень-очень подробно. И сейчас даже подсудимые сами попросили объявить перерыв, потому что заседание началось сегодня около 2 часов дня, и до этого вообще ребят не кормили. Однако судья отказалась объявлять перерыв, и Сергей Кривов сейчас продолжает выступать, и постепенно публики становится чуть меньше, потому что такая длительная речь не удерживает внимания наблюдателей, и некоторые покидают ему в Москворецкий суд.
Спасибо, Наталья. Наталья Джанпаладова, корреспондент «Радио Свобода», передавала из-за Москворецкого суда Москвы. Болотное дело подходит к концу. И на этом все. Вы слушали программу «Время свободы». Для вас работал Арслан Саидов. Всего доброго.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9360 и 15130. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».